Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Вера», светлое радио. В студии я, Александр Ананьев, и я напомню, что в понедельник в 8 часов вечера я выступаю здесь в роли неофита. Абсолютно органичная для меня роль, для меня как человека, который крестился чуть больше года назад и у которого немало вопросов. И какое же счастье, что у меня есть возможность задать эти вопросы, ответы на которые, думаю, будут полезны и интересны вам. И сегодня я представляю вам моего дорогого гостя, преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятеля храма Рязоположения в Леонове, протоиерея Андрея Рахновского. Добрый вечер, батюшка. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Андрей, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сегодня я хочу, с вашего позволения, поговорить с вами о слове. Обозначим тему так. Хотя, конечно же, в течение ближайшего часа мы будем говорить о четырех Евангелиях. Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Для меня важно понять, чем они отличаются. Угу. Потому что все это можно объединить одним словом. Слово с заглавной буквой. Угу. Однако у них есть отличия. Я не так часто и не так много, как следовало бы, наверное, особенно неофиту, читал Евангелие. Безусловно, я читал. Но даже на этом уровне я вижу разницу, я чувствую разницу. И мне очень важно, чтобы вы, как священник, как мудрый человек, и в первую очередь, как преподаватель кафедры библеистики, а с кем же еще разговаривать на эту тему, рассказали мне и нашим слушателям о той разнице, которая есть в этих книгах. Однако сначала я хочу задать вам вопрос, скорее философский. Давайте представим отношение к слову не с большой буквы, а просто к слову. Допустим, в первом, во втором веке нашей эры. И отношение к слову сейчас. У меня есть внутреннее ощущение. Мы редко об этом задумываемся, потому что мы живем здесь и сейчас. Мы редко себя представляем, проснувшись утром и почистив зубы, что мы живем во втором веке нашей эры. Что сейчас отношение к слову изрядно обесценилось. Что слово давно оторвано от дела, слово давно оторвано от смысла. И мы легко предполагаем, что написанное слово можно переписать, выделить и нажать «delete», перепубликовать. О чем говорить, если учебники истории переписываются снова и снова в зависимости от эпохи. Поэтому внутреннее ощущение у людей, которые никогда не читали Евангелие, или редко открывают Евангелие. Оно, вот как бы помягче сказать, очень легкое. Как изменилось наше отношение к слову, как вы считаете?
Мне трудно судить, потому что придется делать очень такие большие обобщения. Вот. Они всегда грешат приблизительностью. Вот. Но мне все-таки кажется, что вне всякого сомнения... Культура того времени, древняя культура, это культура, прежде слова и устного слова. Это очень важно понимать.
Неписьменного.
Неписьменного. Понятно, что множество памятников письменных до нас не дошло, вот, но тем не менее, как я смею предполагать, да, вот, все-таки акцент делался именно на устной, на вот, словесной культуре. И... Как мы знаем, Евангелие, о котором собираюсь сегодня говорить, первые 20 лет, как минимум, существовали в устной традиции. Может быть, и были какие-то разрозненные письменные, скажем так, фиксации, да? Но, тем не менее, это была устная традиция. Более того, что с того момента, как появились Евангелия, устная традиция никуда не ушла. Потому что, да, Евангелие, например, Матфей написал, да, спустя лет 15 или 20 после воскресения Христа. А что дальше? Оно что, было разослано всем по почте, выложено в интернете? Чтобы переписать, хотя бы сделать одну, две копии такой книги, сколько нужно времени, чтобы это распространилось? Поэтому не будем обольщаться. И удивительно, что, например, в в начале V века мы слышим от Иоанна Златоуста, который пишет приблизительно следующее, что, вернее, говорит, а вот, к сожалению, многие вот христиане даже не знают о книге Деяний апостольских, да, то есть какие-то книги Нового Завета, в общем-то, были даже редкостью, да, для многих христиан, поэтому все было основано на устной традиции, которая, в свою очередь, питалась живым свидетельством апостолов, вот. Это прекрасно. Это то, что идет от жизни. Это показывает, что христианство не из книги, да, а непосредственно от Иисуса Христа, от жизни. Вот. Но такая как бы устная традиция, это не новость, а древний мир, хорошо, а древние эпосы, да, которые ходили, в общем, они имели большой объем, ходили именно в устных вариантах, были специальные какие-то техники запоминания огромных объемов информации, да, ведь, как говорят, Гомер, он же не придумал Илиаду, да, он как бы ее зафиксировал, скажем так, придав ей определенную форму. Нечто подобное происходило и в христианстве, когда произошла фиксация вот этого вот устного слова, и это слово стало письменным.
Смею предположить, что письменность вообще во многом обязана христианству, но в частности в России.
Да, да, это так, и не только в России, и не только в России, потому что, хотя с одной стороны, письменная фиксация порождает новые проблемы, то есть устная традиция свои проблемы, ее пластичность, да, изменчивость под влиянием разных факторов. Ну, так ведь?
Ну, мне приходило в голову то, что смысл самого слова из слова, ну, сколько там смысла? 20%. Остальные 80% смысла идут откуда? От выражения в голосе,
да,
от выражения лица, от жеста,
совершенно
от позы,
верно.
От того, кому и когда вы это говорите.
Вы прекрасно вот сейчас сделали иллюстрацию моей мысли, потому что как раз письменная традиция порождает, хотя помогает с одной стороны, но порождает новые проблемы. Это необходимость постоянного толкования, объяснения. И позвольте такое, а с каким выражением лица Христос произносил ту или иную фразу? Ведь если он говорит сирофиникиянке, нехорошо взять хлеба у детей и отдать псам, ну, казалось бы, вот перед нами текст, да, какой хейт, да, хейт-спич в отношении сирофиникиянки. А с каким выражением лица это Христос произносил? А как это вообще звучало в то время, да? И вот, и поэтому и устные письменные традиции, и устные письменные слова имеют как бы свои плюсы, свои минусы.
Чтобы еще проиллюстрировать этот феномен, я приведу диалог с нашей очень хорошей подругой Аллы Плоткиной, которая рассказывала, что однажды она решила провести эксперимент. Однажды она взяла за правило в мессенджерах не использовать лайки и правые скобки. И вы догадываетесь, что случилось дальше. Через неделю все начали писать и звонить ей с вопросом: «Дорогая, что с тобой? Какая трагедия с тобой случилась? Почему ты так подавлена?» На что она говорила: «Друзья, я просто перестала использовать смайлики и правые скобки». И все. Восприятие слова изменилось настолько кардинально, что это удивительно.
Поэтому, если говорить о слове как бы в наше время, да, то, конечно же, вне всякого сомнения, письменная традиция, письменное слово преобладает. Вы сами знаете, как люди верят всему, что написано в какой-то книге, которую они купили, прочитали.
В интернете.
В интернете, в газете. Ну, газета все это уже, может быть,
неважно,
прошлое.
Где, да. Я прочитал в интернете, да, и да. Это должно значить, что так оно есть.
Да, да, совершенно верно. Ну, вот. Или же, что было сфотографировано? Видео, ролик, то, что было отснято, то, что было зафиксировано. Поэтому изменения произошли, но я бы не стал бы здесь вот кричать «ой, ай», да? Вот. Все-таки и появление письменной традиции было, ну, определенного рода революцией и новшеством в христианской традиции. Да? Вот. И просто нужно нам учиться говорить то же слово с большой буквы, да, но с помощью, может быть, другого языка и других слов с маленькой буквы.
Для того, чтобы даже не просто понять, а для того, чтобы читать Евангелие, его же надо читать иначе. Не так, как любую другую книгу, статью, сообщение от друга. И вот для меня важно получить от вас добрый, назидательный совет о том, как относиться к этому слову. Потому что никакого другого примера, чтобы понять, как же относиться к этому слову, и как у нас изменилось восприятие ко всем остальным словам, чтобы правильно отнестись к этому слову, чтобы правильно читать, понимать, верить. Это очень важно. Я очень много общаюсь с людьми, в том числе и в интернете, напрямую. И по себе знаю, внутри я сейчас признаюсь в очень неприятной штуке, наверное. И знаю по свидетельству моих собеседников, что мы читаем, мы говорим, я верю, что вот так произошло. А где-то в глубине души ты думаешь, да ладно, написали, но на самом деле, наверное, было как-то иначе, проще. Может быть, вот просто я хочу избавить себя, страстно, до слез хочу избавить себя от вот этого вот червя, да это даже не сомнение, глупость, недалекость. Я готов называть это как угодно, лишь бы изгнать это из себя. Но ведь одним желанием это не изгонишь.
Ну, не обязательно это изгонять. Просто мне кажется, первое, что нужно как бы понять, что кто, скажем, в самом таком изначальном смысле автор этих строк Священного Писания. Вернее, автор строк, а автор мыслей, да, идеи, которые там вложены, это Дух Святой. Поэтому,
да,
конечно,
да, но писали это люди.
Да, вот мы сейчас к этому придем, да. Поэтому, вне всякого сомнения, правильное понимание, подчеркиваю, смысла Священного Писания неразрывно с духовной жизнью. Ну, невозможно просто. То есть, ну это как, ну, представьте, вы имеете какой-то шифр, да, вот, а вот перед вами сидит человек, который его составил, и вы сидите и просто пытаетесь вот упорно понять, что там написано, вместо того, чтобы взять и спросить. Я, конечно, очень сейчас упрощаю, очень упрощаю.
Но... То есть, очень упрощенно, Евангелие — это шифр, ключ к которому наша жизнь. Духовно.
Сам Дух Святой.
Сам Дух Святой.
В той мере, в какой, скажем так, мы в своей жизни, да, мы духовно, насколько мы имеем Духа Святого, в той мере мы постигаем смысл Писания. Но не так все просто, на самом деле. Потому что, что касается именно сомнений, да, и каких-то вещей вот такого характера, нужно всегда помнить, что Господь является автором Писания в том смысле, что там безошибочно передано божественное откровение. Я сейчас скажу вещь, которая многим может не понравиться. Вот. Это не касается тех или иных фактических обстоятельств, исторических событий, дат, хронологий, топонимов и так далее и тому подобное. В конце концов, почему евангелист Матфей в конце Евангелия, где рассказывает о смерти Иуды, путает пророчество Захарии с пророчеством Иеремии? Вот самый как бы яркий пример. Ну вот. Дальше. Например, в книге Деяний...
А почему не исправили?
А зачем? Вот понимаете, вот такого
если
рода
речь идет о фактической ошибке.
Такого рода несообразностей очень много. Да, там возьмем там книгу Деяний, да, там вообще в определенном месте, да, перепутана и хронология событий, и вообще ссылка на личность, которая жила гораздо позже описываемых событий. Не буду сейчас уточнять, это не важно. Вот. В книге, допустим, в Ветхом Завете, в книге Царств одна хронология представлена периода, да. У апостола Павла в Новом Завете тот же самый период хронологически совсем по-другому обозначен, да, то есть такого рода как бы несостыковок, касающихся именно вот фактуры исторической, да, их предостаточно, да. Их не хотели, как бы, это никто не исправлял, хотя это прекрасно как бы все знали, а тогда пропадет правда, если все подчищено. Если комар носа не поточит, где мы видим, что это живой человек писал, который, с одной стороны, и просвещался Духом Святым, а с другой стороны, по-человечески был ограничен и одарен, и ограничен одновременно.
Вы понимаете, насколько глубокую вещь вы сейчас сказали? Если исправить текст с неправильного на правильное, пропадет правда.
Ну, так.
Это потрясающе. И спасибо вам, я это обязательно запомню и буду использовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Вопросы неофита» в рамках «Светлого вечера». Я Александр Ананьев, продолжаю говорить с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским, о правильном понимании Евангелия. Мы не раз поднимаем эту тему, я не раз обсуждаю с нашими гостями Священное Писание. Не так давно был потрясающий разговор с моим гостем, иеромонахом Макарием Маркишем, где мы просто говорили о том, что такое Библия, что такое Священное Писание, что такое Евангелие, где разница, синонимы это или нет, и как все это развивалось, кто это писал. А вот сегодня я хочу поговорить именно о вот этих четырех Евангелиях. И раз уж мы начали, то давайте обратимся к... Откроем страницу на Евангелие от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Ангел, вот это вот так начинается Евангелие от Матфея, с родословия. Кто и для кого писал вот это Евангелие? Кто был Матфей и для кого он писал? Потому что все четыре евангелиста адресовали свое Евангелие разным людям.
Аудитория Матфея — это, конечно же, иудеи, вне всякого сомнения. Потому что все эти, скажем так, родословия, они восходят к книге Левит, восходят там к книге Неемии. Да, вот, то есть для евреев было важно вот, приведение этого родословия, да, поскольку это находилось полностью в иудейской традиции. И коль уж Христос в Евангелии от Матфея претендует на то, чтобы быть и членом народа Божия, и мессией, потомком Давида, вот этой темы никак нельзя было избежать.
И написано это было на еврейском, если...
Ну, есть у нас свидетельство одного, скажем так, человека, который жил в начале II века, это папа Иераполский, оно передано нам через историка IV века Евсевия Кесарийского, и он свидетельствует, что Евангелие от Матфея написал на еврейском языке, там в греческом тексте присутствовал диалект, на еврейском эвраиде диалекта, и каждый переводил то, как мог. Вот, вот все, что мы знаем. А что это был еврейский язык или это был арамейский, в общем-то, сложно понять, хотя есть опыты реконструкции еврейского текста, и они очень, ну, скажем так, удобные, потому что действительно мы видим, что греческий текст Евангелия Матфея, он просто перенасыщен семитскими еврейскими конструкциями, синтаксическими и так далее. То есть это как бы не просто семитическое свидетельство, но подтверждается чтением текста и попыткой реконструкции.
Да, и Евангелие от Матфея, оно настолько укоренено в еврейском быте, что мы в нем находим много бытовых подробностей. Да, например, когда женщина, страдавшая кровотечением, коснулась одежды Спасителя, только у Матфея отмечается, что она прикоснулась к особым кистям на краях. Да. Одежды, к воскрилью ризы его. У других евангелистов она просто коснулась края одежды. Да. И вот эта подробность избыта еврейского народа, она как раз обусловлена тем, что он обращался к евреям.
Да, совершенно верно. Более того, что, если немножко возвращаться к родословию, в родословии же трехкратно зашифровано имя Давид. 14 родов от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон, от переселения в Вавилон до Иисуса Христа, 3 раза по 14, а как бы цифровое значение имени Давид, вот, далит вав далит, да, по-еврейски, оно равняется 14. То есть здесь вот как бы какие-то идеи вложены вот в саму эту систему даже составления родословий, наряду с теми подробностями, которые вы говорите.
Вообще это все очень важно понимать, визуализировать и знать, потому что вот в этих именах, в первых буквах, даже слово «Адам» зашифровано каким-то образом, как раз в...
Не могу сказать, тут уж я...
Авраам, Давид и буква «М» еще,
ну, АДМ. Да, возможно, да, если их как бы акростихом
сопоставить. А это не додумки?
К подобного рода вещам нужно относиться очень осторожно. Угу. То есть, если это даже не так, ценности Евангелия никак не теряют. То есть, здесь надо вовремя коня своего остановить и, в общем-то, да, действительно, чтобы не увидеть что-то там, где этого нет.
В Евангелии от Матфея мы находим традиционное выражение «Бог Израилев» или «Царство Небесное». И вот я выяснил, готовясь к нашему разговору, что евреи, как часто и современники наши сейчас, это очень странно, избегая лишний раз произносить слово «Бог», заменяли его словом «небо». Откуда вот этот феномен берется? Сейчас тоже, вот знаете, я знаю очень много людей, которые считают себя верующими. Они верят. Может быть, они не ходят в церковь часто, но заходят иногда. Они стараются вести образ жизни, достойный христианина. Но они как-то осторожно пытаются подобрать какие-то синонимы слову «Бог». Почему? Почему евреи избегали? И почему наши современники?
Это все-таки разные процессы, потому что все-таки для иудеев это было следствием некой сакрализации имени Божьего. Вот, слово, допустим, известный тетраграмматон, Яхве, они не произносили.
То есть они не старались не употреблять как, в суе,
совершенно
да?
Совершенно верно. То сейчас, конечно же, мотивация этого совсем как бы иная. То есть, ну, скажем проще, секуляризация сознания, да. Вот, ну, как-то, чтобы уж прямо не высказаться, да, выскажусь я обтекаемо, вот. Есть атеист, есть еще кто-то, поэтому не буду лишний раз показывать, маркировать себя как человек верующий.
Поправьте меня, если я не прав. Марк, апостол от 70, он лично не видел Спасителя.
Мы этого не знаем.
Не знаем?
Да. Во-первых, что касается вопроса апостола от 70. Сказано, что Христос, да, послал 70 учеников своих на проповедь еще во время своего служения. Имена нам их неизвестны. Те имена, которые у нас сейчас находятся в святцах, туда вошли как бы люди, но явно не имеющие к этому никакого отношения, которые при жизни не знали Христа. Туда и Лука относится, там, и Климент Римский, мучик и так далее. То есть нужно понимать, это абсолютно как бы разные вещи. Вот. Что нам известно о Марке? Известно, что он спутник Петра. Вот. И, возможно, он есть тот самый Иоанн Марк, вот тот юноша, который убежал, оставив голышом одеяло. Да, вот. Угу. Вполне возможно. Угу. Вот. Поэтому, скорее всего, он знал Христа, но не был среди числа 12 апостолов. Вот. А вот кто действительно при жизни не знал Христа, это евангелист Лука.
Угу.
Парадокс такой.
А что касается Матфея? Он был одним из 12.
Да, он был одним из 12, он был призван непосредственно Христом, как помню, он был сборщиком налогов. Угу.
В этом смысле, поскольку мы точно знаем, что евангелист Матфей лично знал Христа, это меняет как-то наше отношение к Евангелию от Матфея? Выделяет ли оно Евангелие от Матфея
среди этих
трех?
Мне кажется, это не так важно. Потому что, например, евангелист Лука, при том, что он не знал Христа, да, он подошел к своему труду очень тщательно, как он сам говорит, собирал свидетельства, опрашивал непосредственных свидетелей, да, тщательно изучал материал. Поэтому
да, он
где-то,
был ученым.
Да, он мог быть более объективным, потому что не всегда очевидец, да, может правильно изложить события, а могут быть и ошибки. А, допустим, сторонний, скажем так, исследователь, да, может дать более объективную картину. Я сейчас не хочу ни в коем случае как бросить тень на евангелиста Матфея, а сказать, что в данном случае не соображение знакомства имеет значение, да? А вот как бы само качество материала.
Подход.
Да. Сам подход, конечно.
Тщательность.
Конечно, конечно.
И старательность. Да, да. Вот передо мной сейчас находится таблица, которую я нашел в журнале «Фома». Она вот мне, как неофиту, прямо очень помогает. Четыре Евангелия и краткое описание того, угу. кто написал, угу. для кого написал, и особенности этого Евангелия. Uh-huh. Вот что касается Евангелия от Матфея, о котором мы сейчас говорим, это большое количество ветхозаветных пророчеств и самые первые Евангелия по времени написания. Кстати, расположены они так именно по времени написания, я правильно понимаю?
Ну, традиционно, да, считается, что Евангелие от Матфея было первым. Вот. Хотя, допустим, в науке больше сейчас утверждено мнение о первенстве евангелиста Марка. Но это абсолютно не важно, как бы, с точки зрения веры. Вот. Но традиционная схема, да, именно такая, что первым написал Матфей.
И вот здесь есть символы этих евангелистов, те же самые символы, которые мы находим в росписях uh-huh. храмов, на старинных uh-huh. иконах. Uh-huh. Евангелист Матфей изображается ангелом, Марк львом, валом изображается евангелист Лука и, наконец, птицей, Евангелие от Иоанна. Uh-huh. Почему именно такие символы? Казалось бы, человек, царь природы, да, то есть, казалось, вот если бы мне поставили вот эти символы, я понял, что, человек главнее, а дальше идут животные,
я бы не стал,
птицы.
Скажем, придавать этому слишком такого большого значения, да, поскольку истоки, как бы, этой символики, они понятны, то есть, с одной стороны, это пророк Иезекииль, да, видение пророка Иезекииля, видение именно ангелов, имевших четыре лика, один из которых человеческий. Вот, это важный момент, да. Это потом образы, которые перешли в апокалипсис, да. Четыре апокалиптических животных, да. Вот. У святого Ириния Леонского, это все-таки писатель второго века, да, это очень важный момент, да, он фиксирует нам очень раннюю традицию, вот это, символики евангелистов, с той лишь разницей, что, по-моему, все-таки символом евангелиста Марка был орел, а Иоанна – лев, то есть немножечко было по-другому. А позднейшая, скажем так, иконописная традиция, да, она эту символику изменила. То есть вы видите, проблема, то есть нету жесткой связи как бы догматической между евангелистом, да, и тем или иным пророческим, символом пророческой литературы, да. Вот. Но, в общем-то, поскольку эти символы помогают нам в виде каких-то общих концепций усвоить содержание Евангелия, да, действительно, потому что Матфей говорит о Христе больше как о человеке, да, это действительно так, да, вот, Евангелие от Марка, оно наполнено как бы, ну, свидетельствами о силе Христа, да, о его чудесах, о его воскресении,
дела.
Да.
А? О делах.
Да, о делах, да, как вот, честно, в этом Евангелии действия, да, вот, поэтому, как бы, лев, да. А, телец, почему такой телец? Ну, вполне возможно, что там освещена очень подробная, как бы, тема храмового богослужения.
У Бориса Борисовича Гребенщикова «Синий вол, исполненный очей».
Да, совершенно верно, но очи в данном случае не глаза, хочу сразу поправить.
Так.
Это драгоценные камни. Дело в том, что в такой, скажем так, в аккадско-вавилонской культуре, вот то, что мы называем очи или глаза, вот это название драгоценных камней. Вот, поэтому, скорее всего, речь идет об том, что эти ангелы, они были, животные инкрустированы, то есть украшены вот этими вот драгоценными камнями. Это наиболее вероятное, как бы, объяснение, чем вот множество глаз все-таки.
Ой, столько вопросов сразу, отец Андрей. Вот. Столько вопросов. Ангелам-то зачем драгоценные камни?
Ну, это пророческое видение. Это, скажем так, те символы, в которые человек, мистически содержавший божественное явление, он облёк вот то невидимое, непонятное вот в нечто для нас понятное, да. Вот. И удивительно по своему богословскому полету, как полет орла, Евангелие от Иоанна. Но подчеркиваю, что все-таки эти символы достаточно условные.
Спасибо большое. Мы продолжим разговор ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».